Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих «Изгнание веса». Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. «Изгнание веса.ру».
Мы с Мишей у предательства, у нас есть слушатель Юрий. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, у меня вопрос к вам. А вот всегда однозначно, если мужчина изменяет жене, это предательство.
То есть, Юрий?
Ну, я могу рассказать свою историю.
А, и типа вы как бы не уверены, предательство ли это, и спрашиваете психолога. Вдруг...
Я вообще это предательством не считаю.
А если жена вам?
Вы знаете, вопрос совершенно по-другому, в другой плоскости.
Давайте, стоит. С удовольствием послушаем вашу версию. Мы с Катей, вот, все внимание.
Вот вы знаете, в моей жизни появилась женщина, вот, и жена узнала, что я ей изменяю. И были скандалы, ну, дошло почти до развода. Вот, а потом получилось так, что у моей жены обнаружили рак. Вот, я расстался с той женщиной, и сейчас жена у меня инвалид первой группы, я ей купил машину для того, чтобы легко ей было передвигаться. Как вам сказать, есть основа, ну, человеку, которому ты поверил, с которым создал семью. А есть отношения, ну, которые, ну, как развлечение, что ли, я не знаю, как это сказать, но мужчина полигамен. Я не считаю, что переспать с другой женщиной, это вот измена, ну, в полной мере. А у меня вот такая история.
Очень спасибо, во-первых, большое за историю. У меня к вам есть вопрос, позволите?
Конечно.
А женщина моногамная?
Конечно, но я понимаю.
Стоп.
Спросить, а мы... если бы жена вам изменила?
Секунду. Как это, конечно? Мы что, в школе по биологии не проходили в 8 классе?
Нет, что женщина человек... тоже полигамна.
Так. И?
Ну, на самом деле... Ну,
а вы бы как... Нет, давайте так на чистоту разговаривать. Подождите, дайте так честно разговаривать. Как бы вы отнеслись...
Я честно разговариваю.
Вот как бы... Тогда прямо отвечаете. Вот как бы вы отнеслись, если бы не жена вам сказала, а вы как-то узнали, что жена вам изменяет? Вот ваше отношение к этому какое было бы?
Ну, наверное, вот те все чувства, которые перечислили, они бы присутствовали.
То есть в вашем исполнении можно, а в женском она не имеет права на эти чувства. Это типа мужик развлекается, но она должна понимать.
Нет, не так. Я думаю, что семья – это гораздо глубже измены. То есть семья – это тот пол, на котором строится все. Вот эти отношения, в которые может попасть и женщина, и мужчина – ну, никто из нас не застрахован. Но если вот ты касаешься пола, да, вот как в моем случае, то здесь как раз и проявляются чувства, которые, ну, делают тебя, из тебя человека человеком.
А вы не расстались с женой, потому что вы ее любите, потому что вам ее жалко, потому что вы чувствуете вину или по какой-то еще причине?
Нет, я чувствую ответственность за нее. Когда я давал ей слово, это было то слово, вот, о котором девушка рядом с вами говорила, оно было настоящее.
И когда возникла та самая ситуация, вы поступили так, как вы и обещали.
Да.
Спасибо огромное за ваш звонок. Это было очень интересно. Но как бы, что человек говорит, да, что мы этот поступок полностью нейтрализует предыдущий поступок. Потому что я в главном. Когда женился, дал обещание, видимо, ну, не знаю, брать на себя ответственность за жену, да, и вот когда действительно реальная проблема возникла, а не вот эти вот сиськи-письки, а вот прямо конкретно, вот человек раком заболел, вот я себя повел так, как я и обещал, как бы в этом смысле я не обманул ожидания. Но дело в том, что не все жены болеют раком, некоторые умудряются умереть от старости в своей постели абсолютно здоровыми. Им-то как быть?
Ну да.
Это первое. Второе. А, конечно, ничего нельзя сравнить с такой человеческой ситуацией, но женщина же тоже может думать, что он живет со мной, потому что я больная раком. А если бы я была здоровая, может быть, он меня бросил, я не знаю. Хотя Он говорит, что он не собирался разводиться, но если бы не скандалы, которые почти довели. Друзья мои, вот сложная очень ситуация, и у нас опять звонок. Ну, тогда сначала звонок, конечно. Здрасте.
Александр, слушаем вас.
А вот у меня другой вопрос. А если жена отказывает в близости, к примеру, под соусом голова болит?
Да, хороший вопрос. Если она отказывает в близости, то вы можете сказать, что у вас потребность сексуальная есть, поэтому будете решать с ней или без
нее. Нет, я буду искать подругу, у меня ее нету, но да. Если мне не дают там...
Но хочу сказать сразу прицепом, что подобная проблема может быть и у мужчины. Под названием «Женщина хочет секса». А у мужчины то, что называется ласковая эректильная дисфункция, а не ласковая импотенция. И из-за этого он не может заниматься с ней сексом, или может раз в полгода, или может 2 секунды. И тогда давайте так, за равенство полов. Она тоже скажет, старик, типа, я все понимаю, ты отказываешься признавать, что у тебя проблемы, отказываешься лечиться, отказываешься идти к урологу или андрологу, ну тогда я буду сама решать свои сексуальные проблемы. Можно так вопрос поставить. Но вот да, я хочу объединить два этих звонка. У нас пока нет больше звонков. Есть?
Нет, пока еще нет. Я напомню, телефон 90-90-99-6, код города Москвы, 495. Тема горячая про предательство. Звоните и общайтесь с нами. Да, Миша?
Да,
в чем схожесть этих?
Вот что я хочу объединить. Есть ли какой-то вариант, как бы не так, без крайности, что ли, да? Без фанатизма. Конечно, есть. Во-первых, женитесь по любви. Это хоть как-то, в какой-то мере гарантирует, хотя бы на какое-то время, что вы прямо из ЗАГСа не побежите кому-то изменять. Если вы выходите замуж или женитесь, не имея никаких чувств, а потребность в чувствах у вас все равно есть, то понятно, что вы будете эти чувства искать на стороне. Вы, как вам кажется, такой прямо хитро-мудрый, решили свои проблемы материальную или какую-то еще, там, где-то рождение. Ну, а типа то, что мне хочется в кого-то влюбиться, я это могу и вне брака. Это как уже мина замедленного, я бы даже сказал, не замедленного, а вполне себе быстрого действия. Второе. Если вы психически человек нестабильный, сексуально озабоченный, а сексуально озабоченные, ну, 1 миллиардная процента – это люди с каким-то странным темпераментом сексуальным, а все остальные, Катя, пропускаешь интересные моменты, между прочим. Все моменты и все остальные, Катя, сексуально озабоченные, это неуверенные в себе люди, которые пытаются самоутвердиться. Даже есть такая фрейдистская шутка, что когда мужчина изменяет жене с другой женщиной, когда мужчина спит с замужней женщиной или женщиной, у которой есть бойфренд, он больше не с ней спит, а с ее мужиком отношения выясняет. То же самое касается и женщин, когда они с чьими-то мужьями.
Интересный ракурс-то взял. Давай послушаем Марину. Мужчины у нас были, теперь у нас
сторону, да.
Женщина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. У меня муж верующий очень. У него в году 240 дней поста. И он, естественно, ему грех заниматься любовью.
А в чем вопрос?
И вы знаете, если вот я, например, нашла для души молодого человека, он меня устраивает, вот в каком...
Который не постится, да?
Да, который не постится.
Адвентисты 7-го дня, свидетели Иеговы, ну...
Вы знаете, и, конечно, меня совесть как-то гложет где-то, что я вот неплохо поступаю, неправильно... Но и в то же время мне есть оправдание, что вот я неправильно делаю или правильно делает мой муж.
Как вас зовут?
А муж знает, Марина?
Марина, да. Вы вообще никому ничего не должны.
Так.
И когда это вопрос, так сказать, совесть, как написано было на плакате, лучший контролер, это да. Вы испытываете муки совести, да?
Да.
Что я вам хочу сказать?
Он нет.
Да.
Он считает это норм.
Вот я вам расскажу, как ведут себя уверенные в себе люди в такой ситуации. А вы уже сами решайте. Представьте себе, что вы чувствуете себя какой-нибудь 20-летней блондинкой с 3-м размером груди, с ногами от ушей, с кучей денег.
Uh-huh.
И вот вы так вот удачно вышли замуж, что ваш муж вдруг стал религиозным фанатом. И он не может из 365 дней 240 заниматься сексом.
Uh-huh.
А вы прямо, у вас очередь стоит из мужиков. И никто из них вообще даже церковь за версту обходит, готовы по 5 раз в день заниматься сексом. Вы что будете делать? Обманывать мужа? Нет. Вы скажете: старик, ну, не повезло. Ребята, идите сюда, я свободна. Почему? Потому что вы в себе уверены, вы в себя верите. Вы знаете, что у вас будет тот муж, как вы хотите, и секса будет сколько захотите, и так далее. Теперь, вы в себе сейчас ведь не уверены, правильно?
Ну, вы знаете, вообще-то уверена. Вот именно, что было очень много поклонников. Не буду я себя хвалить, ноги от ушей. Но, в общем, все, что надо, все у меня
есть. А что же тогда вот так вот, понимаете, в чем дело? Вас же не устраивает сексуальная жизнь с мужем?
У меня дети, у меня дети. Вы знаете, я...
Дети грудные, точно?
Совесть меня постоянно гложет. Совесть меня постоянно гложет. Но я себе все равно...
Марина, честно говоря, это абсолютно арабская психология. Куда входит и гложение совестью, и также чувство вины, и также вот весь набор этот джентльменский. У меня дети, это оправдание детьми, мне совестно, потому что я обманываю, и так далее. Это такой вот просто набор первоклассника для какой-то такой, в общем-то, ущербной психологии. Сейчас мы на новости прервемся,
да, мы
прервемся и ваш интересный вопрос.
Да, послушаем новости и обсудим дальше тему предательства. Звоните 90-90-99-6, код города Москвы, 495. Миш, ты хотел завершить ответ Марине?
Я хотел сказать, Катя, Марина, мужчины и женщины, люди в себе уверенные, люди с высокой самооценкой вообще по-другому живут. Они прямо говорят, что мне не нравится заниматься сексом 2 раза в год. То, что ты религиозный человек, я очень уважаю твои религиозные чувства. Но у тебя сейчас есть выбор. Или мы возвращаемся к нашей светской жизни, или ты давай принимай черное монашество, а я пошла себе другого мужа найду. Вот он, нормальный разговор, да? А тут все начинается.
А тут дети.
Тут дети, чувство вины. Но это абсолютно такая ущербная, немножко арабская психология, потому что мы очень любим, чтобы нас за задницу не поймали. Мы так хитро все сделаем, так никто же не подкопается. Мы так обманем, и вообще никогда... И такой с горы сказать, ну, жена вообще даже не догадывалась. Я так уважаю свою жену, я бы никогда не позволил ее унизить. Ну и так далее. Люди должны жить все-таки, это, кстати, и с религиозной точки зрения правильно, да? Все-таки должны в любви жить. А не за счет обмана, терпения и что-нибудь еще. Ну, давай все-таки на звонки ответим.
Давай, Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, ведущие.
Здравствуйте.
Вот у меня такая вот ситуация была 20 лет назад. 20. Вернее, она 10 лет назад была. 20 лет как жена. И я застал жену с любовником.
Так.
Вот. Ну и как бы... А у нас уже ребенок, все. И ну я просто очень много времени провожу на работе. Как говорится, много работал.
А жена не работала, да?
Она работала, но она меньше. То есть у нее время свободного больше было. А я, в принципе, персональный водитель по 18-20 часов.
Так, а чем эта история закончилась?
А, и она, значит, типа мы на развод, вот все туда-сюда. Вот, и я вроде был не против. А потом она стала против развода и говорит: давай ты мне изменишь.
Это как-то, чтобы... В равных условиях оказаться?
Какой-то детский сад прямо.
А я говорю: как это? Она говорит: вот у меня подруга вот такая вот. Ага, встретился. Действительно, вот...
Изменил.
Да, даже красивее жены, будем так сказать.
Так.
Да. И теперь вот 10 лет мы живем втроем.
Самое главное, Владимир, что... Втроем же?
Втроем,
в одной квартире сексом занимаемся. Вы понимаете, в чем дело? 10 лет уже.
Прекрасно. Вот самое главное, сейчас никто никого не обманывает?
Нет, конечно.
Прекрасно. Очень интересная история. У нас еще звонок, да?
Да, у нас еще Денис есть на проводе. Слушаем вас, Денис.
Денис, здрасте.
Алло, да, у меня вот вопрос такой же тоже. Жена мне как бы не особо балует. Вот, бывает перерывы аж даже по полгода. Но вот как бы... неохота не изменять ничего, но как бы физически уже не могу.
Мастурбацией займитесь,
да.
Анонизмом.
Чем? Ну, как бы это несерьезно для меня, ну.
Слушайте.
А может быть, жене все-таки какое-то внимание оказать, цветы, букеты, там, конфеты, погулять ее вывести? Может, она просто хочет внимания?
Катя, как упорная женщина, говорит, ну, мы все-таки, может быть, решим эту проблему как-то более гуманным способом. А то бы Михаил такой резкий прямо.
Ну да.
Да. Что я хочу сказать, Катя? Во-первых, очень прикольные звонки, хорошие.
Это жизнь, Миша.
Да, это жизнь. Я все-таки считаю, что обман – это невротическое поведение, как и любая манипуляция. Да, наверное, какой-то кайф от измены люди получают. Но они получают кайф от того, что их как бы не обнаружили, не догнали, не разоблачили, что они кого-то обманули. Они типа такие хитрые, они такие умные и так далее. И мне кажется...
То есть это повышение самооценки?
Это повышение самооценки немножко с арабским уклоном. Потому что свободные люди, они вообще живут в другом измерении. Они действительно хотят жить в браке, в отношениях с теми, кого они любят. И самое интересное, кто еще и их любит. Вот как ни странно, вот предпоследний звонок от Владимира, он больше про любовь был. Вот как ни странно, да?
Ну, то есть втроем жить...
Дело не в том, что они втроем
друг
живут.
Друга сексуально, у нас это есть, нормально.
У нас полстраны живет вот за счет исламской части российской территории. Там многие.
Но Владимир не похож на вас.
Да, но тем не менее. Но...
Хотя кто его знает, где он родился.
Речь о другом идет. Речь идет о том, что здесь люди, которые... Ну, как сказать, у них есть чувства, видимо, какие-то друг к другу. Потому что жена, вот она могла бы развестись, она же первая заговорила. А потом поняла, никто ее тоже не держит, что ничего, она любит своего мужа. Да, странная история, конечно, но такой свадебный грех. Но, с другой стороны, вот какие-то более живая она, что ли. А вот эти вот обманы, сокрытия, никто не узнает, ну и так далее. Они все-таки немножко из того, что люди живут не своей жизнью. То есть здесь они ради детей типа отбывают повинность, да? Угу. Чтобы наши малютки не расстроились из-за развода. А там у них прямо какая-то любовница или любовник. Это ну, для души, конечно. Это так праздник у меня. Но домой я, конечно, как на каторгу прихожу. Да и не идите в обузу. Потому что я же из-за них все это дерьмо-то терплю. Если бы не дети, я бы давно развелась, правильно?
Ну, видимо, да.
А дети бедные на себе этот груз должны тащить. Что мама с папой друг друга не переваривают. Но из-за того, что у них типа ложное чувство ответственности перед детьми, да? Они друг друга терпят, ну, лишь бы вот детям. А детям нельзя даже сказать, что очень хорошо. Потому что, знаешь, бывает такая в доме обстановка, что лучше бы они уже давно разошлись. Ну, короче, все неоднозначно, а телефон однозначный.
90-90-99-6, код города Москвы, да. 495. Но пока мы ждем звонков очередного, я все-таки зачитаю то, что нам пишут наши слушатели на сайт столица.фм, в гостевой книге, пишет Павел. Здравствуйте, Михаил. Справедливо ли мнение, что человек, предавший однажды, но раскаявшийся, сделает это снова в ситуации сложного выбора?
Всякое может быть. Говорят, что да. Был такой замечательный фильм Паша Лунгина под названием «Остров».
Да, это правда.
Где все, завязка произошла в первые минуты фильма, помнишь, да? Когда там шла
когда
война.
Когда служивый предал.
Ну, предал, но он испугался. Притом режиссер так очень ну, наглядно выстрелил. Показал, что любой бы испугался.
Ну да.
То есть он такой
и всю жизнь
моряк,
каялся,
и на него случае. Надвигается огромный немецкий, значит, эсминец, ослепляет его фарами, а дальше ему дают пистолет и говорит, да, вот убей своего командира. Все, и дальше всю жизнь он провел в страданиях, пока, по-моему, я не помню, он умер в конце, да, или попросил, чтобы...
Умер.
Умер, да.
Да, причем знал, когда.
Да, и для него смерть была, надо сказать, лучше жизни, потому что всю жизнь он терпел эти страдания за то, что проявил трусость такую, да.
Но перед смертью он увидел этого своего командира, в которого он стрелял,
да.
А тот выжил.
И который на него и простил его,
да,
что самое главное.
Его, да.
Поэтому, друзья мои, вы просто постарайтесь не гадить, уж я вам скажу, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Когда человек оступился, Катя, я тебе вот что скажу, отвечая на твой вопрос, не твой, конечно, а нашего слушателя. Когда ты это неосознанно делаешь, да, ну, например, вот трусость какая-то под воздействием какого-то страха. У тебя есть возможность исправиться. Но когда ты осознанно грешишь, то есть ты отдаешься полностью отчет в своих действиях, и это уже твой выбор, тут уже другая история. Вот здесь, конечно, это будет повторяться. Почему? Потому что у тебя есть к этому рациональное отношение. То есть ты принимаешь такой свой поступок, и все, что требуется, это еще такая ситуация, где ты можешь его проявить. Вот то ли дело, когда ты нечаянно что-то сделал, да? Ну, то есть там, вот испугался, как в этом фильме у Мгина. Или вот такая была ситуация, что ты растерялся. Ну, вариантов море. То есть ты это неосознанно сделал, ты это, что называется, сделал ненарочно. И когда покаялся, то да, есть вероятность, что это не повторится. Но когда ты это сделал абсолютно осознанно, конечно, повторится. А почему это не должно повториться?
Если человек тут, такой выбор принимает.
Твой выбор, да. Твой поступок, конечно, конечно.
Вот Олег нам пишет на сайт столица.фм, задает вопрос, не будет ли его действие считаться предательством. А мучается Михаил, точнее Олег, вот по какому поводу. Ему 30 лет, он женат, дочери 4 года. 3 года назад с женой случилась беда. Она заболела шизофренией. Ну, я так понимаю, что просто выявили это заболевание 3 года назад. 2 раза она лежала в диспансере. Сейчас она дома работает, принимает лекарства, занимается ребенком. Со стороны все нормально. Но Олег так и не отправился от этого потрясения, не воспринимает ее как женщину, как свою жену. Она для него стала совсем другой, чужой. Он не представляет, как с ней жить дальше. И спрашивает, как вы считаете, в данной ситуации уйти от жены – это предательство?
Нет, не предательство.
Обоснуйте, Михаил.
У нас презумпция невиновности. Вы сначала обоснуете, что это предательство. Я не должен доказывать невиновность.
Ну вот женщина заболела. Но шизофрения такая вот болезнь,
знаешь,
особенная.
Да, шизофрения,
с которой жить достаточно сложно. И вот Олег, он
хорошо
волнуется.
У Олега пропали чувства на почве ее заболевания. А могли попасть чувства на любой другой почве. Правда, она могла быть здоровой, просто он не воспринимает ее как женщину. Какая разница, почему? И он не хочет жить с человеком, которого он не хочет. Просил тавтологию. Имеет ли он на это право? Конечно. Является заболевание отягчающим обстоятельством? Как на это посмотреть? Если он готов брать на себя ответственность определенную за свою там, уже будущую жену, например, оплачивать ей лечение, помогать ей материально, когда она в состоянии, ну, вот у нее нет ремиссии, да, у нее обострение, и вот в этот период она требует помощи, и он будет, даже если будет другая семья оказывать помощи, он не обязан жить с ней. Понимаешь? А вот если у нее чувство вины, на которой у нас целая программа была, да?
Дочь 4 года.
А?
Дочь 4
ну,
года.
Ну и дочери надо помогать. Если мать находится в неадекватном состоянии, значит, он должен и дочь себе забрать на этот период, ну и так далее. То есть если он берет, он не отказывается от своих обязательств, то, пожалуйста, живи как хочешь. Не предавая в этом смысле, не бросая человека.
То есть можно не жить вместе с семьей, но при этом не являться предателем, если ты поддерживаешь человека в его жизненной ситуации,
ну, конечно,
помогаешь
да.
лечением, забираешь ребенка на время
обострения. Вообще, я хочу сказать, что очень важно выйти из внутреннего конфликта. Все наши истории, они про внутренние конфликты. Когда с одной стороны вот это, а с другой стороны вот это.
И как вот выбрать,
вот
и как принять
сейчас
решение.
Сейчас новости отгремят, и мы продолжим.
Хорошо, 90-90-99,6, код города Москвы, 495. Вернемся после новостей и рекламы.
Миша плюс Катя на столице FM.
Выходим на финиш, говорим сегодня о предательстве. Миша Лобковский, Катя Романова здесь, 90-90-99,6, код города Москвы, 495. И у нас есть слушатели, с которыми мы непременно сейчас и пообщаемся. Александр, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Вот я хотел вопрос такой задать. Ну, во-первых, знаете, хочу сделать одно замечание. Внезапно вот тема программы с предательства сменилась на тему измены. Вот. Это я вот заметил, это мне не очень понравилось. Я хочу задать вопрос о другом.
Уверенный в себе человек, говорит.
Вот. Я хочу вопрос задать о другом, что вот у меня была старая дружба, да, с детства, со школы. У меня был очень хороший друг, я его очень часто считал, вернее, очень долго считал своим лучшим другом. Но обстоятельства сложились так, что он остался в моем родном городе, а я уехал учиться, и сейчас вот обзавелся семьей в Москве, вот, и, собственно, работаю и так далее. Вот. И, к сожалению, работы, учебы, вот, потому что все приходится совмещать, очень много. Времени с человеком встречаться нет. И в его жизни появляются такие очень важные моменты, как, ну, вот он сходил в армию, да, и я его не проводил, не встретил. Я, конечно, звонил и так далее. И вот он собирается жениться, и он очень хотел, чтобы я был на его свадьбе, а у меня в силу объективных причин действительно не получается. И вы знаете, вот в последнее время он перестал со мной общаться, избегает меня и говорит, что я вот предатель. Я вот хочу спросить, вот на самом деле, есть ли путь к сердцу преданного человека, вот так вот?
Можно ли что-то изменить в ваших отношениях, вы имеете в виду? Вернуть дружбу и как-то достучаться?
Я вот очень хочу просто, да, действительно, вернуться, стать для человека... Ну, на самом деле, просто очень много мы пережили вместе, и очень хочется с человеком восстановить отношения. Вот. И вообще,
а у вас какие, он прав, какие у вас противопоказания ехать к нему на свадьбу? Вы сказали, по объективным причинам я не могу.
Но дело в том, что вот когда он хочет, вернее, устраивать свадьбу, да, у меня будет рождаться ребенок, вот, и я не могу оставить свою жену, вот, да, вот.
То есть, а он ваше объяснение не принимает, да?
Ну, я думаю, что он бы принял, если бы мои предыдущие вот отказы быть.
Я понял.
Вот, допустим.
Давайте я вам отвечу, да, на ваш вопрос. Первое, вы должны приехать к нему в город. Не надо этих телефонных разговоров. Значит, надо потратить деньги, силы и время, чтобы он это понял, что он для вас человек важный. Приехать к нему и сказать ему следующее, что я был неправ, потому что никаких объективных обстоятельств вообще нету. Потому что это был ваш выбор, и вы решили, что зарабатывать деньги и обосноваться в Москве для вас важнее, чем поддерживать отношения с другом. Это ваше дело, это как бы ваш выбор. Это не объективная ситуация, она субъективная, как и все остальное в нашей жизни. Я вам хочу сказать, у меня тоже был товарищ, мы его звали все олигарх Лайт, у него было только 500 000 000, но не олигарх еще. И он все время, когда на встречи не приходил, говорит: ребят, ну слушайте, ну такая проблема, ну вы понимаете, у меня очень важная встреча. И мы все это глотали, пока я однажды не понял, она кому важная? Да она ему важная. Это история про его деньги, больше ни про что. Ну, то есть она не может быть объективно никак принята. У нее такой выбор. Еще такие люди обожают говорить, знаешь, какие вещи. Вот бросить бы все, ведь самое ценное с мужиками посидеть, пообщаться, а вот вместо этого приходится. Да кому приходится? Никто же не заставляет. Конечно, люди сами выбирают себе жизнь. Поэтому, чтобы восстановить отношения и вернуть друга, надо приехать к нему, сказать, что вы действительно... У вас был перекос, вы решили, что вы сейчас будете строить там карьеру, не знаю, на квартиру копить, вот у вас новая жизнь в большом городе. Из-за этого так все и произошло, и вы этим не гордитесь, и вы извиняетесь за то, что это было. И вы не хотите его терять, и готовы, не готовы, а у вас есть желание с ним поддерживать отношения. И можем ли мы договориться о том, чтобы свадьба и рождение вашего ребенка не происходило в одно время? Да-да, нет-нет. Если он, например, скажет, там, мне неудобно, то вы все равно его должны будете приехать, поздравить в другое время, когда вы сможете, и как-то проявлять инициативу в общении. Ну, а дальше все на его усмотрение. Это все, что я могу сказать по этому поводу.
Нам позвонила одна слушательница, которая, видимо, не рискнула задать этот вопрос по телефону сама, но она спрашивает вот о чем. А суицид может ли являться предательством? Вот такой вопрос, Миша.
Ну, Сталин, знаешь, когда бегал вокруг гроба Аллилуева, он так и орал, что она ее предала. Хотя, говорят, ее грохнули. Но по официальной версии она сама себе пулю в лоб пустила. Он кричал, что она его предала, да. Ты знаешь, ну, суицид, я как психолог могу разговаривать на эту тему, это болезнь. И более того, в суицидальных центрах врачи говорят, что если даже ваш близкий человек даже хотя бы разговаривает на эту тему, да, не то, что он там таблеток наглотался или на балкон уже ногу занес, не, просто ведет беседы. Как я устал от жизни, смерть была бы избавлением, это уже повод тащить его в суицидальный центр, психиатрический суицидальный центр. То есть они считают, что даже разговоры это уже, ну, сигнал, да, о том, что у человека есть проблема суицидального характера. Но вопрос...
Можно ли воспринимать это как предательство,
да, вот
когда человек уходит из жизни, не согласившись с какими-то...
Катя, это психическое расстройство, при том такой глубины, потому что есть очень тяжелые психические заболевания. Мы сегодня о шизофрении послушали, да? Есть маниакально-депрессивный психоз и так далее. Эпилепсия, много. Депрессия. А здесь человек вообще с жизнью расстается, понимаешь? Глубже уже некуда. То есть самые тяжелые по последствиям заболевания, ведущие просто тупо к смерти. Понимаешь, депрессия — это не смерть, а суицид — это уже смерть. И даже попытка этой смерти. Поэтому здесь не вопрос предательства, здесь вопрос психопатологии. Вы должны понимать, что человек в таком состоянии суицидальном, он не совсем здоровый, вы не можете к нему так относиться.
Тем более расценивать его,
да,
попытку.
Я понимаю, что это
действие,
дети, у которых родители, там, не знаю, там, папа повесился, да, говоря по-русски. Он психически больной человек, он вас не предал и не избавился. Как в фильме «Подранки», они мать осуждали за то, что она на себя руки наложила, да. Это больные люди психически, у них жизнь сузилась до одного эпизода, который они не могут выдержать, поэтому им проще умереть. У нас звонок.
Да, Светлана, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко. У меня вот такой вопрос. У нас с мужем разница в возрасте 14 лет. 9 лет мы уже вместе. Зарегистрированы браком. Вроде хорошо ко мне относятся. Но вы знаете, у меня постоянный комплекс неполноценности, вот, видимо, из-за того, что я старше его, я не знаю, как мне от этого избавиться. Я стала очень подозрительной, и мне кажется, что мой муж, ну, как бы...
Вам изменяет.
Хорошо скрывает, да, от меня.
Я вас понял, давайте я на ваш вопрос отвечу, у нас мало времени остается. К мужу это не имеет никакого отношения, к разнице в возрасте тоже не имеет отношения.
Все в вашей голове.
Это имеет отношение к очень низкой самооценке. Но что самое интересное насчет измены, люди, у которых главная эмоция — это обида, жертва, они, у них в их голове ему уже изменили. Все, что им остается, только найти доказательства. Им бесполезно объяснить, что их любят, что живут потому что из любви. В их психологии их не любят, живут по непонятной причине, и, конечно, уже измена произошла, все, что осталось, найти ее следы.
У нас еще... Елена, да.
Елена, здравствуйте.
Наши слушатели активны сегодня. Лена, слушаем вас.
Алло.
Очень коротко.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос из моей личной жизни. Я сама постоянно в раздумьях, что со мной, пытаюсь проанализировать ситуацию. Коротко, так, я замужем, более 15 лет. Все было хорошо, потом родился ребенок, был очень сложный период со мной, с ребенком, с мужем. В конце этого периода, когда мы как бы вышли из него, да, муж, ну, не знаю, изменил или, ну, женщина. Не знаю, какие там были отношения, но он продолжал с ней общаться 4 года. Я в состоянии зависимости от мужа, то есть я не работаю, еще ребенок на руках. Вот, я пыталась с ним разговаривать все время без скандалов, без криков, то есть все время пыталась достучаться до мозгов. Он как бы со мной соглашался, но потом возвращался в исходную ситуацию. В прошлом июне был последний реприз, и у меня все оборвалось. То есть я перестала своего мужа любить, он у меня стал просто ходячим кошельком, так скажем. Вот, но продолжение всей этой истории. Я сама ударилась в адюльтер, просто безудержно. То есть я даже не знаю, что там такое. Я сейчас завела несколько друзей. Вот. Но меня очень волнует эта ситуация. Что это такое? И я не могу остановиться, вот это чувство. Это реакция на боль, которую он мне принес.
Ну да, вы ведете себя как жертву, конечно. И получаете мазохистическое удовольствие от чувства мести, обиды. И у женщины, кстати, это играет огромную роль.
И у нас 30 секунд.
Ну да, я не знаю даже, что сказать. Ну, короче говоря, надо проблемы решать, потому что говорить о том, что я зависимый, я не самостоятельный, но вы же не можете всю жизнь так прожить с этой идеей. Люди должны все-таки жить по любви, как я уже сказал. Они должны делать свободный выбор в своей жизни, тогда предательства у них не будет. О чем мы будем говорить в четверг, Катя?
Лишний вес мешает тебе жить. Хочешь быстро похудеть? Хочешь красивое тело? Хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Не знаешь, с чего начать? У тебя не хватает силы воли? Сообщество помощи и поддержки худеющих изгнания веса. Присоединяйся. Тебе обязательно помогут. Изгнание веса.ру